даже дорогие друзья, многие годы я занимаюсь государственной активностью, и эти годы особо не интересуются, независимым поведением. Я правда говорю, что в зависимости я понимаю не только генетическую зависимость. Мы рассматриваем с вами зависимость как такое широкое понятие, когда человек теряет свою спонтанность, свою способность выбирать, жить настоящим, если он не объединен с кем-то или с кем-то во мне. То есть для того, чтобы быть спонтанным, выбирать, дальше вести отношения, надо выделить все-таки отдельно. Да, и процесс отделения вызывает ситуационную тревогу у зависимого человека, который он стандартным образом управляется с помощью отношения с кем-то или с кем-то во мне. И это может быть и человек, это может быть какое-то поведение, компульсивное, или это может быть, наконец, некоторые идеи, из которых он не может жить. Часто современные психотерапевты сейчас думают о возможности применения психотерапии как методы к разным этим патологиям, к разным ситуациям, и как будто бы возникает вопрос, связанный с тем, что есть интерактивные зависимые пациенты, действительно достаточно для какого-то инструментария психотерапии, для того, чтобы с ними работать. Вот любой, кто сталкивался с теми знаменами, о которых я говорила, он, наверное, чувствовал, может быть, ну, или какой-то, может быть, дефицит, если он мешает терапевту, вот для того, чтобы продолжать как-то быть полезным терапии зависимого поведения. Либо его ценности подвергались большому сомнению, большому испытанию. Все мы воспитаны на некоторых ценностях и ценностях, и целостность, и пребывание в настоящем. Это ценность диалога, это ценность уважения границ другого человека, ценность индивидуальности и привязанности, ценность свободы выбирать ближе или дальше. Все эти ценности подвергаются большому испытанию, когда мы начинаем работу в зависимом клиенте. Вот об этом я и хотела поговорить. О трудностях работы с отличными людьми, о трудностях, возникающих у человека. И говорить об этом я хотела с точки зрения гештальта, потому что есть какая-то такая современная тенденция, как будто бы чуть-чуть недооценивает гештальт-терапию и использует много аналитических знаний. Но когда я присмотрелась к тем людям, которые очень направлены на гештальт-терапию, они скорее этот материал используют для того, чтобы диагностировать, описать какие-то процессы с этим, объяснить себе то, что происходит. Но работают они все-таки нашим любимым методом. То есть работают, даже не входя в контакты, и не испытывая все какие-то индивидуальные связи с прерыванием контактов, и все те инструменты, которые есть для того, чтобы контакт восстанавливать. Но все же я хотела остановиться на этих трудностях, и попытаться вместе с вами понять, почему они возникают. Считали терапии, много работы связано с границами контакта. Однако такая работа может быть вдохновлена в ситуации, когда у личности нет своей границы, на которой мы можем ее встретить. Нельзя обвинить зависимых в том, что они не хотят встречаться и контактировать с терапевтом. Они могут быть слишком напуганы, или они не знают, кто они, и не могут воспринимать вас и себя целостно. А зачастую не имеет представления о том, как этот контакт собственно становится. Соответственно, гештальт-терапевт должен опираться на каждый удачный момент контакта, как бы разделять эффективное пространство для встречи, свободу встречи. То есть содержит любую интенцию контакта и не наказывает строительное зрение, как отрывать. Терапевт не хочется находить собственное ресурсы, взятые не из клинической своей жизни, для того, чтобы поддерживать себя самостоятельно, не изучая клиента в моменте срыва контакта. Хорошо, когда работает с языком. И есть пространство для творчества, связи, сотрудничества, двух ценностей личных, проверки и клиентов. Когда можно по времени наблюдать, как клиент наращивает свои деятельности на мы с вами знаем о ценности творчества, то есть составление о ценности присутствия настоящего. Однако, зависимый клиент демонстрирует жесткость, эффективность восприятия и динамизм на границе контакта. Детская травматическая история, связанная с брошенностью и риском потери любви, создает готовую нетворческую форму восприятия встречи, так называемый неженственный гештальт. Существует всего две основные ситуации, две готовые формы, которые приносят зависимый клиент по встрече с терапевтом. Приходя на терапию, он готов встретить либо Ромео, если он жильется, либо хорошего, заботливого или плохого родителя, если он нуждающийся ребенок. Только два клише, которые зависимый человек приносит по встрече с вами. Все остальные возможности встречи абсолютно игнорируют. Пока я не буду это делать, я прошу прощения, все-таки этот текст подготовлен скорее, чем дальше к
сайту.
Вот ведь начинающий не стоит глубоко найти, но слышу не сразу. И тогда, если обвиняемый не любит терапевт, попробуйте сказать. Вы так терпите меня, потому что вас мама бросила 4 года, отдала вас бабушке. Любим как медицину, ну и что такого? Вот и вы такая же, как моя мать. Вы тоже похожи на нее и не любите меня. Так же, как она. То есть экскурс в прошлое может совершенно не помочь клиенту выйти из той установки, в которой он пришел, потому что он видит либо хорошего, либо плохого родителя. Либо любящего, любовника, да, либо отвергающего. Следующая ценность, которую вы рассчитаны, ценность диалога, когда два отдельных человека, если он не личности, если объективности, то существует в одном пространстве, между ними образуется какое-то новое пространство особого качества, если это не красиво и творчески, и физически. Однако, диагностическое присутствие, ну, для тяжелого конечного человека, совершенно невозможно. Вообще ситуация, что присутствие двух живых людей рядом, для него крайне сложна. Тяжело зайти на люди, буквально существует в мире подобного, в живых может остаться только один. У них есть ощущение, что я живу истинно только тогда, когда я слезу своими привычными объектами. Вот я, например, сильновижу, это я. Но я какой-то печальный удивленный, это не я. Или я бешеный, я всегда бешеный, когда меня не любят, это я. А я какой-нибудь печальный, это не я. То есть вот такие сильные чувства, там одинность, бешеность, преследование, так чувствуются как собственные объекты, с которыми ясны. А какие-то более тонкие человеческие чувства, как удивление, печаль, смущение, они не вписаны в представление о саморегуляции собственной жизни. Поэтому терапевту очень легко в такой ситуации попасть в ловушку проективной идентификации. Что такое проективная идентификация? Это та ситуация, когда с точки зрения дистанции, когда происходит некоторое влияние проекции и интроекции за все границы между внутренним и внешним. Когда клиент проецирует терапевта и давит на него психологически таким образом, что терапевт реагирует так, как будто бы у него были такие же интроекты, как у пациента. То есть если пациент и его мать проецировали так, что, я не знаю, нельзя громко слушать, ну, надо испытывать вину за то, что там повышает голос или если громко ругается, то терапевт может оказаться в такой ситуации, когда он будет на поведении и при этом чувствовать те чувства, которые испытывал клиент по отношению своему родителю. И вот возникает ситуация, когда терапевт имеет дело с пациентом абсолютно уверенным в искренности его чувств. То есть пациент абсолютно уверен в том, что вы чувствуете иногда раздражение, иногда какой-то нелюбовь, или его презирает. И еще, помимо всего прочего, мало того, что он уверен, он еще и неустанно борется за то, что вы чувствовали именно это. Здесь нужна, конечно, ясная голова. Когда клиент видит все в плохом свете, поскольку угроза сепарации вызывает ему тревогу, терапевт может интерпретировать, как бы взять себя эту картину страшно и посчитать себя либо абсолютно плохим, либо абсолютно хорошим. А если он посчитает себя плохим, то он посчитает терапию довольно бесполезной. В этом случае он может почувствовать агрессию клиента. Чтобы вместо клиента начать мечтать о сепарации, о том, что это эти отношения сыграют. Если же мы имеем все-таки проработанного терапевта, если он аутентичен, с границами, то клиенту может показаться, что терапевт ему враг. Или равнодушный, холодный, неэмпатичный человек, с которым никогда нельзя будет избежать отвержения и переживания одиночества. Я хочу привести пример работы с одной женщиной, которая много-много раз повторяла один и тот же сюжет. На терапии она говорила о том, как она мечтает встретить своего мужа радостно, поцеловать его, позаботиться о нем. И каждый раз ей казалось, что ее мечта возможна. Но когда реально она там приходила домой, была дома одна, потом приходила ее муж, каждый раз, как только удалось его внутренне обидеть друг друга, она переполнялась раздражением. И раздражение сопровождалось ощущением беспитания, невозможности получить любовь именно в той форме, которая бы ее утешила. Когда же я попробовала как-то, не знаю, проимплантировать ее переживания, она жутко запаниковала, потому что я показалась ей слишком теплой, слишком отзывчивой и очень угрожающей ее какой-то целостности. Когда я попробовала чуть-чуть там слегка профрустрировать тем каким-то спокойным, отвлеченным анализом того, что происходит, вот я на нее выглядела совершенно мертвой. Невозможно было включиться в терапевтический союз и каким-то образом помочь клиенту в этот момент. Следующая ценность, о которой я хочу поговорить, это ценность целостности, которая учредится. Потому что вот она точно подвергает сомнению того, что зависимый клиент расщеплен. Что такое расщепление? Это когда я не могу чувствовать себя целостным, амбивалентным, что во мне есть плохие какие-то хорошие черты, и когда и другой человек в моем описании, в моем представлении о нем теряет свой объем, он может быть только либо хорошим, либо плохим. Я не могу интегрировать амбивалентность своих чувств. У меня нет константной тяги, нет константного представления о себе самому, нет константного представления о здоровье. Я все жду, что это в свете вот своей удовлетворенной потребности в том, чтобы вот слиться с подъездом. Если кажется, что сливаюсь, значит, да. Если кажется, что меня отвергают, значит, да. Очень интересный момент, что зависимые люди вообще страдают от бесконечного ощущения собственной плохости. И вот одна из задач, одна из функций, которая есть у зависимого поведения, это в первую очередь избавление клиента, человека от этого переживания. А как можно избавиться от ощущения, что я плохой? Самый простой путь избавления от переживаний – это проекция. Да? Поэтому, если я проецирую плохое отношение к себе, в этот момент я сам становлюсь лучше. И терапевт, который находится в работе с зависимым клиентом, имеет большие шансы стать экраном для проекции. потому что очень тяжело родителям не удерживать это наблюдение двух пульсов. Но гораздо легче сделать вас или абсолютно плохим, или абсолютно хорошим, а другой не больше. Поэтому целостное присутствие в публике рядом не получается. Мы с вами привыкли к тому, что здорово, когда границы ясные, четкие, когда политический договор соблюдается, когда ответы политического договора ясные, четкие, дали прекрасное пространство для творчества. С одной стороны, здесь четкое форма рамка, а с другой стороны, можно внутри и все-таки хранить действительно надеяться на то, что поднимется какой-то творческий потенциал. Однако же истинный человек, он всячески нарушает вот эти границы, в частности, с этим терапевтическим. Соблюдение терапевтического степени оказывается тяжелее задачи для зависимых людей. Именно для них так свойственны опоздания, пропуски и запрещения. Ну, сколько работы, то все-таки на большинство тех, которые не пускают занятия, забывают. Все-таки интеллигенты скорее зависимые и ограниченные. Выздоравливающие от химической зависимости прекрасными миссиями, по-моему, 10-15 лет, равно могут проявиться именно в этом аспекте, нарушая границы терапии. Почему это происходит? Присутствие границ возникает в жизни. Не просто очень страшно, что есть эти границы. Границы входа и границы выхода из страны. Потому что если есть границы, то нет надежды. У клиента нет надежды, что прервав контакт, через некоторое время его можно будет остановить или продолжить. Из-за того, что опыт отделения микроба кажется, что любое отвержение, любое расставание этого стиха, нет надежды на вторичное возвращение. Вместо того, чтобы начать толерантность, снять определенность на границах, когда возможны встречи и расставания, зависимые тратят всю свою энергию на содержание мифологии, личности и естественности. Такая мифология связана с идеализированной проектом на ответственность. Ответ зависимости – то, с чем хочет объединиться зависимость, чтобы восстановиться от философии, очищения того, что он контролирует свою жизнь, способен на какое-то взаимодействие, он обладает особым свойством. В нем есть психики, могущество, личность, очень много какая-то символичная мать, которая может спасти, помочь и сделать так, чтобы жизнь была возможна и качественна. И не стал судиться, встречаться, не сломаться, выбирать. Человек выбирает от этой зависимости и все силы, соответственно, чтобы оставаться единственным для него, да, для того, чтобы поддерживать личную связь. А любой хороший терапевт, если он работает как-то вот, то есть аутентичным клиентом, конечно, формирует человеческую привязанность, а следовательно, зависимость. И тем самым мы по мере вхождения в эти отношения зависимость пугается, когда обнаруживают границы терапевта. Они означают ему неизбежные потери, либо поглощение другим человеком. Еще одна трудность заключается в том, что в общем-то мы терапевты, работающие с клиентами какими-то реальными удачностями, с помощью, периодически спрашиваем, а какой результат он хотел бы достичь. С уважением относимся к тому, что он говорит. Конечно, мы понимаем, что этим запросом может стоять какой-то другой лекарственный запрос. Но иногда наши клиенты достаточно разумны для того, чтобы поставить заказчика терапии, что оказывается достаточно невозможным зависимым клиентам. Он плохо видит результат терапии. Представление о нем у зависимого разумности, они слишком оплотны от реальности, идеализированы и расчислены. И как правило зависимый клиент, если вы спросите о том, что он хочет, он скажет, я хочу, чтобы он, я хочу, чтобы она, я хочу, чтобы мне наконец-то легло. Чтобы запросы не смогли русские связи, все, чтобы он был включен, он был в центре организации. Это тоже затрудняет работу с ним. Можно наблюдать непоследовательность соблюдения правил, договорных рамок, и выражение желаний, и формулирование запросов. Следующая ценность, о которой я хочу поговорить, это ценность встречи и свободы менять дистанцию в отношениях. Она тоже подвергается испытанию в работе зависимого. Откуда центральный конфликт зависимого? Он между принадлежностью и индивидуальностью. Зависимых нет, как бы застрял между страхом отвержения и страхом поглощения. И мне все-таки тяжело зависеть. Все-таки ближе к пограничному уровню. Этот конфликт состоит следующим. Если я артиллерист, то причиню боль или убью другого. Здесь зависимый испытывает вину за сепарацию. Ну, наверное, вы слышали такое. А что же будет, если я там, я не знаю, не съеду от своей матери, мама, наверное, умрет. А что же будет, если я перестану Если об этом подходили зависимый человек, об отделении, то вы начинаете все-таки глубокое неуспорение. Вторая сторона конфликта звучит так. А если я пассивен, если я зависим, если я не могу ничего контролировать, я не могу контролировать себя, то я ничто. А если я ничто, то я испытываю глубокий токсический список своих зависимых. Вот это драма, как выигрывается в отношениях между клиентом и терапевтом. Невозможно сепарироваться от того, кому не принадлежишь, или от того, кто тебе не принадлежит. Для того, чтобы сформировать собственную идентичность и чувствовать свои индивидуальности, необходимо опираться на знание того, кто ты, чей ты, кому ты принадлежишь. Если нет четкого «я», то и не создается надежного «мы», хорошего рапорта для совместного исследования нейрозов и дня. В любой момент терапевт может ожидать, что его действия, задуманные не делятся клиента, пустоты не назовите, что он как враждебные, фрустрирующие, обездельные. Вообще, какая вина у человека оказывается совершенно невозможной для восприятия. Гида и вина стоят на страже того, чтобы не существовало двух разных людей. С помощью этих чувств, зависимый человек, выводяет на терапевта, поддерживает некоторые люди вот этого личного и единственного влияния. А даже терапевт обнаружил себя как финансовый человек, он может ожидать довольно крупного эффекта на все, что выходит за рамки якобы контролирует зависимость ситуации. Я вспоминаю одну такую девушку, которая выдерживает трудности большие, сначала она пришла в собственную историю, и работал терапевт, который помог ей начать выздоравливать от этой зависимости, а ко мне она пришла по созданию близких отношений, ее отношения не были сделать на одного места. Вот. Ну, я помню, она рассказывает, какую-то ситуацию, какую-то скажительную ситуацию, которую я сочувствую. И я, для того, чтобы не просто ее выдержать, вообще начинаю очень по-хорошему душевно рассказывать о себе в аналогичной жизненной ситуации. И вдруг совершенно неожиданно для меня она наполняется злобой и говорит, она такая была уже обычная. Ты меня сейчас не грызешь, не учи меня, не давай мне советовать. Если вообще не классно, она мне сказала, что я определенно обстоятельства, я тоже осталась на себе определенных обстоятельствах. Для любого такого все-таки независимого человека это было скорее поддержка, это было бы не какой-то наши дети встретились. Она же агрессивно воспринимает мою попытку быть с ней рядом, как попытку вторжения. Следующая ценность, которую вы хотите осмотреть, ценность уважения к свободе индивидуальности. Работа на терапии. Уважает целостность отдельных клиентов. Уважает свободу его личности. Он пытается продемонстрировать это клиенту, но это не помогает. Клиент ответит на вопросы. что я хочу, что для меня полезно, а что вредно. Поскольку можно наблюдать слабость или старую прокровленную связь, довольно бесполезно спрашивать у своего клиента, что я, что ты хочешь. То есть это стоит сделать, но потом стоит смотреть на то, как, какое поведение, какой эмоциональный ответ он вам демонстрирует. Спросить-то надо, но настаивать достаточно бесполезно. Потому что вы можете увидеть, там, как на ваших глазах могут распадется некоторое целостное ощущение. Может, либо ослабленка, либо разубить, либо знать, что не может отпустить. Тогда все это отступить, все это отступить, и даже по другому контакту того, что прийти. И выполняйте для того, чтобы он мог опираться там, на собственное тело, на собственное ощущение, с одной стороны, и на более объемные представления, на объемные собственные вещи. Как я говорила, как правило, эти представления такие дробные, расщепленные, не интегрированные. Свою целостность, левость и способность контролировать свою жизнь, клиент зависимо ощущает только слияние с объектом. Поэтому как только вы пытаетесь его выделить из фона, этими прекрасными вопросами, обращенными к этому, он попадает в свою спасенную жизнь, и ему вообще это довольно трудная, а вроде бы и главная терапевтическая задача – вывести клиента из слияния. А слияние является основным механизмом прерывания, конечно же, есть еще и проекция, и проекция, и проекция. Но в первую очередь то, что нуждается, конечно, это чувствует свою слизость с объектом. И это довольно трудно, потому что ресурса у клиента такого, но он не вредный, и поэтому не отвечает вам на вопрос. Он не вредный, или там не глупый, или там, говорим, инфантильный, поэтому он живет там, собственно. Просто это какой-то единственный способ его, его способ выживать, если угодно. В обществе представляются ситуации, когда диспарация вызывает такую важную трудность. Поэтому терапевту, правда, приходится часто искать ресурсы, прежде чем вызывать клиента. В работе с зависимым клиентом приходится сталкиваться с последствиями двойного ощущения от собственного себя. Вот так формируется зависимость от адаптов. Но в нежном возрасте, когда ребенок все-таки очень нуждается в том, что действительно у него доказывают его описание, поддерживание до его приближения и до его отдаления. В этот момент у него есть какие-то совершенно неестественные реакции на это. Но как формируется характер? Сначала есть естественная какая-то экспрессия эмоциональная. Если родитель на нее реагирует, фрустрирующийся, игнорирует ребенка, ругает ребенка. И потом, вторая ситуация, когда ребенок реагирует на это плохое обращение, условно плохое обращение, фрустрирующее обращение, свои новые эмоциональные реакции. И вот эта реакция может быть заблокирована родителем. Например, если вы установите, что нельзя плакать, или там не радость, нормально. Мы имеем два отчуждения. Отчуждение от собственности и отчуждение от реакции на то, что эти потребности фрустрируют. И поэтому получается такая интересная картина. Что как будто бы человек старался, помогал клиенту, но выделил собственные потребности. Вот клиент вам скажет, о, я не знаю, почему конечно, какие-то красивые женщины. Терапевт в этот момент пытается придержать то, что они нашли вместе. Ну, какую причину. Или я хочу выразить там агрессию. И в момент, когда терапевт начинает поддерживать, и каждая энергия здесь должна пойти вверх, они вдвоем могут наткнуться на вторую линию защиты, которая будет, как правило, связана со стыдом и виной. То есть клиент в этот момент может обуять стыд. Вот он обнаружился последний. Сначала это внутренний выглядит какой-то правильный, но чуть-чуть вот более долгое пребывание рядом с терапевтом, который меня поддерживает, да, вместо того, чтобы обучать совершенно будет опять следующий терапевт, какое-то переживание классическое испытание, и невозможно сделать дальше этот цикл контакта. Вообще мы сами знаем, что ну, для того, чтобы произошло какое-то изменение, так как завершится, нужно пережить. Переживание должно быть глубоким, полным, так как есть надежда на то, чтобы успокоиться, чтобы как-то было не дотронуто, все это наконец закончится, и человек может пойти дальше. Но, к сожалению, работа с зависимыми клиентами, терапевтами, все это учитывает еще и объективно зависимого человека. Проявляется уже то, что человек не может контролировать свои импульсы и поправить себя. Зависимое поведение, оно не просто так. Оно помогает избавиться от внутреннего чувства пустоты, гармонии и отрешения к Богу. Зависимым трудно дифференцировать и регулировать свои чувства. А при других травмированных пациентах они живут в мире действия, склонных к импульсивным действиям или соматическим реакциям вместо того, чтобы переобливаться. Иногда они даже не могут описать эффективные переживания, как значимые психологические события. Или просто нет слов для того, чтобы описать свои чувства. Такая особенность Кристалла была названа эффективностью. А иногда зависимость страдает от психологии проблемы, когда объекты воспринимаются как подавляющие ненасилие. А зависимое поведение помогает переводить опыт пассивного проживания в опыт активного контроля над собственными чувствами, особенно на чувство внутренней беспомощности, которое приходит в своей ранее и ответственно на нее ярость. Это удивительно, ведь зависимый человек выглядит как собой, он был сам, который совершенно себя не может контролировать. И именно употребление зависимого поведения помогает ему в какой-то степени контролировать свою жизнь. Это парадокс, слава Богу. Следующее, о чем хочется сказать. Все мы с вами воспитаны, что терапевт должен идти за энергией клиента, да, не на физические критерии, которые включают нельзя для того, чтобы нам выбирать какие-то интервенции. Но зависимость – это патология преконтакта, когда человек еще только выделяется с умом на свои потребности. Следовательно, я часто при работе с зависимыми терапевт попадает в очень низкую энергию сессии. Возникают большие паузы, недопонимание, недослышание. Вообще этот вот феномен, когда люди перестают слышать, какой-то особенный феномен. Стоит как-то попасть в терапевту, как ему кажется, это много энергии, что он попал. Вот именно в этот момент он может показать вам, что он не понимает, почему говорит, что он не слышит. И когда вот такой перед вами такой хваватый клиент, а вы такой энергичный, как будто вы нашли точку приложения своей энергии, тогда понятно, что у терапевта есть риск войти в тот всемогущий спасающий комплекс переноса, который ему очень трудно не поддать. Когда вот возвышение, стяжение, стяжение, вот так уже там пытаешься, он должен сам пойти, да? Он не идет. И очень это большая провокация для терапевта, для того, чтобы приложить свою руку к тому, куда человек пошел. Выбрать направление от этого. Тем более, что даже может как-то и провоцировать клиента, этот момент спрашивает, а что вы с ним подскажете, а куда он, а что сейчас там, как говорила Таня, была голодная или что-то. Или холодно, или кушать. Вот это недифференцированность клиента провоцирует эго-терапевта к активности. Конечно, терапевт есть высокий эго-терапевт, эго-мунство клиента своей эго-терапевтности. Наверняка он сталкивается с такими ошибками на себя, или с тем, что даже может быть не эго-терапевт. больно видеть соблазн, уж больно тяжело терпеть это напряжение, не действовать. Вот раз нам хочется тоже с одним из переживаний все-таки хотели купить. Это какой-то результат. Следующая ценность, которая говорит, это ценность баланса. Некоторые меры баланса между автономией и принадлежностью. Зависимый клиент, многие заводы знают, находится в должной альтернативе. Его эта функция не работает отчасти потому, что ту альтернативу, которую он построил, в нем, собственно, нормальный выбор невозможен. Как возможно для любого человека, там, я не знаю, выбрать. Или любить свою мать, или любить свою жену. Да? Это не тот выбор, который может выполнять, это работать энергетически. Такой выбор не может быть поставлен. А у зависимого они приблизительно такого порядка. Эта альтернатива звучит очень просто. Либо любовь, либо свобода. Пример любви. Человек обожается, когда такая свобода. Когда я стать свободным, боятся потерять любовь другого человека. Добивая право на независимость самостоятельно, избегает какое независимое отношение с кем-то или чем-то вообще. Наверняка дружили с кем-то тоже свободно. Или там на зло маме морозе муж или путь. То есть я объединяю специалисты, установите срок, он как-то не будет помогать. Я знаю. В результате терапевт может наблюдать за собственность переживаний клиента, чувственность куда и вини, как реакции на свою квартиру в области переживания и остальные. На работу по поводу выбора «да» и «нет». Чувства распределения как бы не запереживаются. Они очень неприятные, и они ведут к каким-то обратным действиям. Если я их потеряю, я сразу возвращаюсь, волнуюсь о том, что я потеряла из-за любовь. Если я испытываю стыд, я сразу судорожно отталкиваюсь, там, которые свои сикодетки делают, или что-то не понятно. Вот, чтобы как-то дальше не встретиться. До конца как-то до какой-то глубины, до того, чтобы он был наценный, чтобы это так ничего. Эти чувства не пугают. Они держат зависимого тиска, который заставляет его снова и снова продолжать некоторое повторяющееся поведение. Вот эти чувства, в принципе, вина и стыд, это очень важные чувства. Они контролируют наш контакт. Действительно, ну, не надо за это осознавать, что наши действия могут выносить какой-то ущерб другому человеку, соответственно, либо компенсировать этот ущерб, либо отказаться от собственного действия. Стыд нам гарантировать о том, что мы нарушили чьи-то границы, либо наши границы нарушили, возможно, надо от этого страдать. Или как-то вот что-то отступить от нашего. Но из-за такой метафизической жидкости, да, эти чувства зависимы от их страны выполнять регулирующие функции. И отсюда вот эти названия, токсическое это. Но хотя не очень сложно, потому что человек в один момент времени проживает именно то, что он проживает. Ну, глубокое, тяжелое, что-то. Вряд ли это чувство, но и надо мое реальное, да, какое-то пробовать. Да, вот именно за то, что осталось от прошлого. Да, человек полностью потребован, но мы как терапевты должны понимать, что действительно наростку любому какому-то действию по приближению отдалению могут возникнуть чувства, связанные с прошлым. Тоже ситуация, а не с его учетом. Хотя не приезжать в нас, конечно. Избавиться от них нужно простым способом. Вернувшись в гайд, может быть, терапевт, который этому кидает, тоже может легко попасть в эту ложную альтернативу. Иначе вместе с клиентом испытывать вину, страх обидеть, какой-то стыд, смущение. Стать неспособным заканчивать вовремя сессию, отказываясь в контакте вне сессии. попросить какой-то ответ. А почему? Почему ты работал больше? А почему ты там не попросил все контакты, все наши там деньги? Он расскажет, что он чувствует, что клиенты вам остаются в каком-то тяжелом состоянии всегда. Он чувствует, что он чувствует правильную мотивировку для того, чтобы оправдать нарушение границ. Но на самом деле вполне возможно, что терапевт попадает в эту же ложь альтернативу, либо любовь, либо собственную свободу. Либо они же потеряют привязанность, если важно, чтобы он работает дальше. Еще одна ценность, которая стоит повторить, это ценность родственности и такой индивидуальный ответ. Ценность способности позаботиться о себе самому. Со стороны совершенно очевидно отсутствие зависимых клиентов навыков работы о себе и об окружающих. Их проявление к риску и опасности проистекает не из тех самых душевных импульсов, а из-за неумения предчувствовать опасность и позаботиться о безопасности. Нормальная забота о себе, предохраняющая от пронесения себя и гарантирующая выживание, включает в себя проверку реальности, рассудительность, самоконтроль, умение воспринимать сигналы тревоги или причины следственных связей. Взрослая забота о себе выражается в виде разумного планирования осуществления деятельности, предчувствия вероятного вреда, угрозы или опасности. Она сопровождается выраженными аффектами, страхом, беспокойством, смущением, в любом случае нарушения границ. Вот такие тонкие реакции абсолютно не развиты у аффекта. Примером, самым ярким тому является то, что тот факт, что зависимый клиент не испытывает даже достаточного беспокойства по поводу своей зависимости и не в состоянии предвидеть его ближайшие или долгосрочные последствия. То есть, находясь в отступлении, он до конца не осознает, чем это будет, если они угрожают его дальнейшей жизни. А поскольку такой человек не способен заботиться о себе, он, конечно, не очень заботится о каких-то интересах, да? О том, что терапевт было удобно, комфортно, о том, что терапевт чувствовал себя уважаемым, там, и обесценен. И поэтому ему достается терапевту от клиента от отсутствия эмпатии, уважения к родителям и способности заботиться. Он чувствует себя как функция, которая чувствует человека, как целостный, уважаемый терапевт. Ну, соответственно, самые такие частые трудные для терапевта переживания – это переживание статистического бессилия, как мы говорили, соглашающие секунды перенос, либо всемогущего спасательства. Это дополнительные соответствующие идеи зависимые от счастья, правильно принятия, любви и понимания, дополнительные перенос. Ну, для того, чтобы закончить свою работу, мне хочется сказать, что если я ресурсом для работы, все работает. Мне кажется, хорошо, когда терапевт идет хорошо, да и в ранней травме проработано. Восстановление внутреннего эквивалентной связи со своим отцом и матерью все-таки как-то произведено, потому что дочка не нравится. И этот хороший родитель, да, найден в сообществе. Наличие учителей в профессии и прожитый физический характер индивидуальности. Возможность обратиться к терапевту, к супервизорам и коллегам, сотрудничество с психиатром. Важны навыки самоподдержки и заботы о себе. Если человек, у которого страдает самооценка, которого надо поддерживать, то, конечно, вы будете мало эффективны в своей клиентах. Потому что заботы о себе нужно точно самому заботиться о самом уважении. Нужна некоторая аутентичность, потому что есть соблазн, если не верно, функциональным. Все и я буду функциональным. Очень важно все-таки оставаться человеком и дать возможность зависимости очень человеческую реакцию, даже если он им по-своему обойдется. Да. Но тем не менее, очень постепенно все-таки он может замениться образ того плохого родителя, который в нем находится, беспокоится его, который он запарировал в раннем детстве, на образ вот, более на образ более такого человеческого, более объемного амбивалентного родителя. И что еще важно при работе с тяжелыми клиентами, еще нам необходимо понимание психологического развития для того, чтобы лучше не потерять интимных и боль на клиентов. Вот я вам изложу свое понимание того, что по-моему, мы все вали.